Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, с вами сегодня Сергей Станкевич, я историк и политолог, я также представляю Всероссийскую политическую партию «Роста». Я сегодня заменяю Семена Аркадьевича Багдасарова, моего соратника по эфирам, он по каким-то своим причинам сегодня не может присутствовать, так что я подхватываю его знамя сегодня. Проведу этот вечер с вами и хотел бы построить свою передачу несколько необычно, дорогие друзья. Как вы знаете, сейчас идет такое общественное голосование по вопросу о том, какой монумент должен стоять на Лубянской площади в Москве. Я не буду сейчас сталкивать две позиции, потому что это не очень удобно, голосование идет, определяйтесь. Но свою позицию я не скрываю, я за святого и благоверного Александра Невского, за нашего великого князя. А передачу я хотел бы посвятить тому, чтобы рассказать о нем. Дело в том, что в общении с многими очень живущими ныне россиянами и москвичами особенно, я убедился, что никто толком ничего не знает про Александра Невского, за исключением тех воспоминаний, которые у них остались от просмотра известного фильма Сергея Эйзенштейна, фильм 1938 года «Александр Невский». И, в общем-то, там в значительной мере такая легендарная личность перед нами предстает, легендарная во всем, даже начиная с возраста, потому что Александру было за 20 в этот момент, он родился в 21-м году, 1221 году, вот, в этот момент едва за 20 ему было, когда события, которые происходят в фильме, состоялись, а перед нами актер Черкасов, ну, в таком достаточно уже зрелом мужском возрасте, с такой серьезной бородой. Так что, начиная с возраста и многие другие обстоятельства там тоже были так немножко легендарно изложены. А вот правда об Александре Невском, правда в значительной мере остается неизвестной широкой публике. Вот давайте мы об этом поговорим. Почему, собственно, нам так это важно? Александр Невский, его преследовала цифра 2. У него всегда всего было по 2. И даже жизней было 2. Земную жизнь он прожил в течение 42 лет. Всего лишь 42 года, представьте себе. Но затем ему, в отличие от многих из нас, была дарована еще и вторая небесная жизнь. И он уже в качестве святого земли русской, в качестве символа, очень много еще чего совершил во славу и на благо своей Родины. Вот давайте мы сначала немного присмотримся повнимательней к земной жизни Александра Невского. Кстати, даже вот и прозвищ у него было 2. И основное его прозвище как раз было Александр Храбрый. А Невский это уже сравнительно позже было к нему добавлено, и оно так использовалось при жизни самого князя не очень устойчиво, а затем уже было закреплено во второй жизни князя Александра. Так что он был храбрый, во-первых, а во-вторых, Невский. И вот это второе прозвище осталось с ним навсегда. Что же с ним происходило в земной жизни? Давайте мы посмотрим на это с вами повнимательней. Ну, поскольку прожил он всего 42 года, то понятно, что начинать ему приходилось довольно рано. Да и все, в общем, тогда на Руси в 13 веке начинали довольно рано. Уже в 3-4 года сыновей князя обычно сажали на конь. Это был такой обряд. И представляли дружине. Так произошло и с Александром. Он в 4 года сел на конь, представился дружине. И дальше уже фактически где-то с 10, с 13 лет он уже участвовал в военных походах. Боевое крещение в 13 лет получил. И, в общем, сам довольно серьезно мог командовать военными действиями примерно с 17 лет. Вот такой он был изначально боевой. Но здесь что очень важно? Важно подчеркнуть очень серьезную близость между Александром Ярославичем Невским и его отцом Ярославом Всеволодовичем. Дело в том, что вот как раз отец Ярослав Всеволодович, он и сформировал сына, и заложил в нем характер, и даже завет ему передал, что именно нужно делать. Как раз в период, пока работал и княжил на Руси Ярослав Всеволодович, а он был великим князем и Владимирским, и Киевским, и князем Новгородским, то есть он объединял три важнейших княжеских стола на Руси. Вот именно в этот период произошло самое страшное событие российской истории. Невероятно страшное – это монгольское нашествие. Это самая монгольская рать, совершая западный поход во главе с Бату-ханом или ханом Батыем, как его называли. Она подошла к границам России в 1237 году. Примерно 70-тысячное было огромное войско. Никаких шансов выстоять против него не было. И фактически монголы должны были просто смести русские княжества, довольно разрозненные, относительно слабое с точки зрения вот противостояния такой силище, и идти дальше в этот самый западный поход. Русь не очень интересовала монголов. Земля была относительно бедная, очень такая дремучая, лесистая. Производила она продовольствие только, чтобы себя прокормить, и с небольшим излишком, никаких особенных богатств, интересующих монголов, там не было. Основные богатые земли лежали для них дальше, к западу. Их разведка оттуда докладывала о невероятных богатствах Западной Европы, поэтому Русь нужно было просто пройти как такую промежуточную, транзитную территорию и надежно подавить. Так подавить, чтобы когда монголы дойдут до Западной Европы и там попытаются, так сказать, организовать какой-то системный грабеж такой военный, чтобы у них тыл был нормальный, и чтобы добычу можно было спокойно отвозить к себе в степь. Поэтому здесь предстояло просто такое жестокое подавление. И оно случилось, огнем и мечом прошли монголы по крупнейшим русским городам. Устоял только один город. Этот город был Новгород. Новгород, который был спасен по существу вот этим самым отцом Александра Невского, Ярославом Всеволодовичем, который в определенный момент пошел на переговоры с Батыем и его младшим сыном Сартаком, приведя с собой на эти переговоры Александра Невского, своего опорного сына. И был заключен некий договор. Можно ли этот договор ставить в вину Александру Невскому? Я когда-то довольно подробно разбирался с этим вопросом и пришел к выводу, что это был единственно возможный и невероятно важный для последующих судеб Руси выбор. Выбор более даже тяжелый, чем просто поднять меч и погибнуть. Потому что смерть не казалась тогдашним жителям чем-то таким страшным. Наоборот, жизнь была приготовлением к славной смерти, после которой тому, кто достойно умер на миру, и смерть красна за други своя, тому, да еще и, может быть, с хоругвью в руках, тому, значит, все воздавалось в следующей жизни. Поэтому смерть как раз была не самым тяжелым выбором, а самым тяжелым выбором было вот это самое вынужденное смирение с присутствием монголов и возможность таким образом организовать жизнь своих соплеменников, чтобы выжило ядро русского народа, чтобы была возможность существовать долго, чтобы накопить силы, дождаться времени, когда можно будет одержать победу и обрести свободу. Вот такой был тяжелый выбор. Он был сделан еще отцом Александра Невского и завещан был от отца к сыну. Александр этот выбор принял. Таким образом, вот последующие историки, с которыми я согласен, есть и те, с которыми не согласен, но вот с которыми я согласен, они видят два подвига. Опять эта цифра 2. Два подвига в земной жизни Александра Невского. Это был ратный подвиг на Западе, где на Русь нападали те противники, с которыми на ратном поле можно было справляться. И он принимал вызов и справлялся. И второй подвиг – это подвиг смирения на Востоке. Смирение, потому что с этой силой военным путем справиться было невозможно, и никому это не удавалось. Ни одной армии, лучшей европейской армии, все были разбиты одна за другой. И поэтому смирение на Востоке, чтобы сохранить жизненное ядро русского народа, чтобы не допустить выжженной земли, на которой ничего не останется. Вот этот второй подвиг также был за Александром Невским. Ну, дальше мы, конечно, коснемся двух битв, известных нам в том числе из учебников и уже отчасти и из кинофильмов. Это Невская битва 1240 года и знаменитое Ледовое побоище 1242 года. Но битв на самом деле было гораздо больше. Собственно, почти непрерывно. Редкий год проходил без того, чтобы кто-то не нападал с запада. Там ведь действовали далеко не только те самые псы-рыцари, которых нам показали в фильме про Александра Невского. Там действовала довольно обширная такая ливонская коалиция. Входили туда действительно рыцари ливонского ордена и ордена меченосцев впоследствии, потому что они были такими заводилами активными, это были профессиональные воины, которые жили войной. Вот. Но там было еще и Дербцкое епископство, это нынешние эстонцы. Там действовали шведы постоянно, там действовали и норвежцы время от времени, и датчане. Вот все эти элементы, которые я упомянул, они все с мечом, с копьем, объединяясь в разного рода коалиции, почти каждый год появлялись у границ новгородской земли. В эти границы новгородской земли входили еще Псков и Изборск. Поэтому сначала обычно так шло вторжение. Сначала брали Изборск, это ворота к Пскову, а затем брали Псков, осаждали и брали иногда, уже реже, правда, Псков, а он был уже воротами к Новгороду, главному такому торговому центру, богатому купеческому боярскому Новгороду. Вот, собственно, этой обороной новгородской земли, включавшей Псков, Изборск, потом Ладога добавился город и целый ряд других пограничных городов, этим и занимался сравнительно регулярно Александр Невский, и здесь он одерживал победы. Самой такой первой знаменитой для него стала Невская битва. Вот представьте себе, почему важна именно Невская битва, потому что там вся, без исключения, эта самая Ливонская коалиция собралась. То есть там были и дербцы, нынешние эстонцы, там были и, естественно, ливонские рыцари, там были и шведы, и датчане, и подтянулись норвеги даже. Норвеги зафиксированы в летописях и их участие. Вот вся эта коалиция, правда, в виде отдельных отрядов собиралась, чтобы вместе грянуть на новгородскую землю. И у Александра Невского, который тогда с переменным успехом княжил в Новгороде, почему с переменным, чуть позже скажу, у него был только один шанс выстоять против этой коалиции, это напасть раньше и быстрыми маневрами постараться с отдельными отрядами справиться, или, по крайней мере, с остальными, прежде чем они все вместе соберутся. Потому что если дать им собраться вместе, если дать им время наступать вот единым каким-то фронтом, то там уже справиться было бы невозможно. Собственно, Александр Невский, показав себя очень незаурядным воином и стратегом, кстати, несомненно, учитывал Александр Невский, может быть, с подачи своего отца Ярослава, учитывал и татарский опыт. Вот и в этой битве Невской, и в последующей этой самой, этим, в этом самом Ледовом побоище, они учитывали творчески переработанный татарский опыт военный, который позволял татарам побеждать. Вот в Невской битве очень быстрый конный маневр. Еще только выставленные такие сторожевые заслоны из ижорцев, это местное финно-угорское племя, которое там жило по мшистым топким берегам, вот они несли морскую стражу вдоль берега и должны были предупреждать, когда кто-то там в море появляется, враждебная флотилия пытается в устье Невы войти. Вот только еще появилась эта самая шведская флотилия, тут же ижорцы, значит, зажгли сигнальные костры там и послали гонцов, и получил вовремя сигнал Александр Невский. И здесь он делает единственное возможное решение. На площади в Новгороде он произносит знаменитую речь «Не в силе Бог, а в правде» и берет только свою дружину. А также пригласил еще трех знатных новгородцев, которые тоже взяли только свою дворовые дружины. Только конница и быстрым маршем туда, в сторону устья Невы, где возникла эта угроза. Потому что если дать зайти в устье и дать возможность окопаться, создать там форт, а задача у шведов была именно такая, создать укрепление там, где можно было бы хранить припасы, куда можно было подтягивать новые и новые войска. Вот до этого надо было их перехватить, поэтому конным маршем туда, в ту сторону, без пехоты, пехоту в качестве ополчения уже там подобрали из верных и преданных местных жителей, и стремительным ударом, еще, так сказать, пока они только-только на кораблях были и частично на берегу, удалось нанести поражение шведам. Говорят, что там якобы незначительные были силы и малые очень потери и так далее. Сложно установить точно число потерь. Действительно, у русских потерь было не очень много, но шведы, по замечанию летописца, там пару кораблей телами нагрузили. Видимо, все-таки серьезные потери они понесли вот от этого от этой внезапной и удалой атаки. Кстати, бой длился с утра до вечера, и одно это уже указывает, что он был довольно серьезным и упорным. Так что Невская битва имела очень большое значение, она задержала наступление вот этой самой Ливонской коалиции на новгородскую землю. Аж на 2 года, тем не менее, через 2 года, 1242 год, вторая Великая битва Александра Невского. Тут уж удалось собраться и, соответственно, рыцарям ливонским и дербцкой пехоте, очень серьезной, упорной, хорошо вооруженной пехоте, и подошли к ним, хоть и в небольшом количестве, там и шведы, и какие-то прочие скандинавы. Вот, то есть им удалось собраться в довольно серьезное войско, хотя основу войска, конечно, составляла рыцарская конница. Что в этот раз делает Александр Ярославич Невский? Классическая была такая татарская хитрость, на которую не раз попадались русские, прежде чем они научились, как эту хитрость распознавать. Отправил Невский передовой отряд который вышел, и он как бы занимался покормом, то есть он заготовкой продовольствия занимался, небольшой передовой отряд на виду у этой самой рыцарской разведки. Они на этот отряд напали, разбили, отряд стал как бы в панике отступать. Отступать в сторону Чудского озера, где как раз на льду уже и выстроились основные силы Александра. Увлеченные преследованием этого отряда, рыцари прямо вот вторглись, так сказать, вклинились своей знаменитой свиньей в ряды. Кстати, смяли опять-таки выставленные вперед ряды стрелков. Их смяли, вторглись в основные силы и здесь, углубившись в эти основные силы, подставили фланги, куда ударили два князя, старший Александр Невский и его сын, его, простите, брат, младший Андрей, тоже сын Ярослава Всеволодовича. Он привел как раз Владимирскую дружину для участия в этой битве рядом с новгородцами. То есть это было такое общее русское мероприятие. Ну, дальше рыцари дрогнули, побежали вместе с дербской пехотой. Причем гнали их 7 верст довольно долго. Вот той замечательной сцены, когда они там все тонули под расколовшимся льдом, этого в действительности не было. Это была, так сказать, легендарная часть. Но потеряли много рыцари. По разным летописям, одни говорят 400, другие 500 рыцарей пало, и 50 было взято руками в плен. Что там с ними дальше, я думаю, что на что-то их потом меняли. Вот так закончилось это замечательное ледовое побоище, прославившее абсолютно Александра Невского. Огромный авторитет он после этого завоевал на Руси. Но самое главное, что лет на 10 после этого, как минимум, ни орден, ни его союзники никаких хлопот не доставляли новгородской земле. А 10 лет мира тогда это очень много было. Это невероятное благо было для активно торгующего города. Безопасность торговых путей в течение 10 лет. Таким и предстал Александр Невский перед русским народом. И в дальнейшем он только укреплял свою вот эту воинскую славу, но ему предстояло себя еще показать и государственным деятелям. Государственным деятелем он должен себя показать был во взаимоотношениях с Ордой. Его отец, напомню, Ярослав Всеволодович, был первым, кто получил в Орде ярлык на Великое княжение. Ну и, кроме того, ведь был этот самый союз, неформальный союз между, личный союз, я имею в виду, между Ярославом Всеволодовичем и ханом Батыем, а также между их сыновьями, между Александром Невским и сыном Бату Сартаком. Существуют некоторые, ну, легендарные, не подтвержденные документами, но некоторые легендарные свидетельства о том, что они даже, порезав, нанеся себе порезы на запястье рук, даже вот побратались этой самой кровью такой, что значило в те времена даже иногда больше, чем кровное родство. То есть был заключен такой союз, которого они придерживались. Союз для чего был нужен? И Ярославу Всеволодовичу, и потом Александру Невскому. Во многом для того, чтобы централизовать власть в своих руках и чтобы не допустить грабежа монгольского, этих самых земель русских. То есть, чтобы дать экономические возможности укрепиться и дать возможность укрепиться политически. Чтобы сформировалась элита, заинтересованная в таком жестком централизованном правлении. Вот с этой целью, собственно, было взаимное встречное использование. Орда использовала Александра, а Александр использовал Орду. Думаю, что это было разумно, это было дальновидно. И, как показали последующие события, польза для родины была несомненна. А мы уходим на новости.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, добрый вечер. С вами снова Сергей Станкевич. Я историк и политолог, а также я состою в партии «Роста». Мы возвращаемся к Александру Невскому, святому благоверному князю. Я не буду больше подробно излагать его биографию. Как бы мы коснулись его двух основных битв, рассказали о том, как именно формировался его характер, как он от отца принял свою миссию бы творить ратные подвиги на Западе и творить подвиг мудрого смирения и сбережения народа и подготовки будущей победы в связи с тем, что с противником на Востоке победить силой оружия сразу было нельзя. Вот эту тяжелую миссию Александр Невский взвалил и выполнял успешно, и ту, и другую ее часть. Значит, он в итоге, вот когда же завершил свою жизнь, это был 1262 год, возникло восстание во многих русских городах против откупщиков. Многие откупщики, преимущественно с Ближнего Востока даже, они пытались, заплатив там в дань, в Орду какие-то деньги, потом сами самостоятельно собирать дань там в двойном, в тройном размере. Это не нравилось никому, ни народу русскому, ни князьям. Возникли восстания. Я думаю, что даже не случайно возникли восстания, может быть, даже и сведомо самого князя Александра. Были перебиты эти сборщики дани. А чтобы не спровоцировать тем самым гнев татар и поход какой-то рати карательной из Орды, Александр отправился в этот момент в Орду, убедил тогдашнего хана там Берке не отправлять карательные дружины, но уже на обратном пути из Орды заболел и скончался в дороге. Не исключено, что это была не случайная смерть, хотя сейчас уже подробности нам, конечно, не открыть. Это была славная жизнь, и после кончины Александра Невского началась его вторая жизнь, о которой я уже говорил. Собственно, его сразу стали почитать, хотя он не сразу был канонизирован. Было таким важным таким ритуалом для всех князей, а он породил целую династию именно московских князей. Значит, все его потомки в дальнейшем были московскими именно князьями. Так вот, было такой важной традицией перед важными битвами какими-то обязательно молиться, поминая Александра Невского. И есть свидетельство, что даже Дмитрий Донской, отправляясь на Куликовскую битву, ему явился как бы после молитвы Александр Невский в его видении, и это его вдохновляло. Позднее была знаменитая битва при Молодях, это уже 16 век, когда огромную рать крымских татар в 45 километрах от Москвы разбил Михаил Воротынский. И тоже он же сам свидетельствовал, что он молился, поминая Александра Невского, призывая его в помощники, и Александр Невский явился ему ночью в ночном видении. Я думаю, что это, возможно, было и следствием молитв, а может быть, и нечто мистическое здесь действительно происходило. Во всяком случае, в том же 16 веке Александр Невский был канонизирован, и вот эта традиция военачальников, которым предстояли какие-то решающие, какие-то тяжелейшие сражения, обращаться к Александру Невскому, она сохранилась и живет до сих пор. А в 1942 году был учрежден орден Александра Невского, который вручался именно командирам, проявившим исключительное личное мужество, храбрость и добившимся успеха. Вот так отозвалось имя князя уже в Великую Отечественную войну. Напомню также, пожалуй, что в 2008 году был такой большой телевизионный проект, связанный с поиском главного символа России, имени России, так он и назывался, имя России. И тогда, после нескольких таких туров голосования, в итоге именно Александр Невский стал таким золотым выбором для россиян. Думаю, что все это не случайно. Он нужен, Александр, именно сейчас нужен как действительно важный символ. Вот о том, каков этот символ сегодня, давайте, может быть, мы и поговорим. Я перехожу к тому, чтобы давать вам возможность задавать вопросы, а сам постараюсь на них ответить. Пожалуйста, слушаем. Слушаем ваши вопросы.
Здравствуйте, Сергей Борисович. Меня
Здравствуйте.
Зовут Анна. Я уж не буду вспоминать о том, что когда-то мне либералы рассказывали о том, что Александр Невский первый коллаборант. Я уж не буду вспоминать, как тут...
Это неправильные Козыров. Либералы.
А, ну ладно, бог с ними. Либералы тоже всякие бывают. Как господин Познер тут о православии отозвался, я не буду это вспоминать. Вы мне вот только скажите, я вот к старости стала такой занудной, я ко всем с этим вопросом пристаю и к вам пристану. Рих-то будет чей у памятника? Вот сегодня Юрий Викторович Будкин, это радиоведущий нашей радиостанции, мне сказал, что актера, который его исполнял его в кино. Я знаю только одного,
то есть Николая Черкасова.
Да. Простите меня, но Черкасов играл Ивана Грозного. Играл? Играл. Черкасов играл царевича Алексея. Черкасов играл режиссера Аркадия Михайловича, известный. Черкасов играл Паганеля. Это я называю те фильмы, которые, вероятнее всего, более-менее молодое поколение.
Да, конечно,
видело.
Конечно.
Он еще играл в «Мать»
фильмы. Видел все названные вами фильмы.
Уж все остается людям, я не говорю, все довоенные фильмы. Такие
понятно.
Полуходульные.
Суть вопроса понятна. Извините, хочется время сэкономить немножко для других звонков.
Что делать-то будем? Может, будем включать время от времени желатважный капитан, чтобы раздавалось на Лубянской площади?
Понял вас. Спасибо за вопрос. Значит, это выбор, который должны, на мой взгляд, сделать, с одной стороны, эксперты-историки, а с другой – художники, скульпторы. Вот в творческом диалоге. Я не думаю, что лучшим было бы решением здесь Черкасова образ использовать. Действительно, слишком много было противоречивых ролей в его исполнении. И здесь все-таки нужно поискать иной вариант. Я не готов немедленно предложить свой, но здесь должен быть синтез тех немногих описаний, а они есть. Описаний. Изображений еще меньше, но они есть. И вот как-то их синтезировать, положить их на художественную концепцию. Потому что важно еще не только какое будет лицо, но и все остальное, каков будет его облик. Будет там он конным или пешим, будет он с оружием, без оружия. То есть здесь нужна творческая концепция, оправданная. Ну и, конечно, выбор лица немаловажен, но мой ответ, если коротко подводить итог, это не Черкасов все-таки. Это должен быть исторический герой, максимально возможно исторический. То есть здесь должна быть некая достоверность, хотя неизбежен будет и какой-то творческий домысел, творческий символизм. Давайте еще ваши вопросы, пожалуйста.
Добрый вечер, Михаил. Сергей Борисович, значит, установление памятника Александру Невскому – это как символ, конечно, правильно? Вот. Значит
да.
ли это то, что мы меняем геополитический курс, геополитический вектор, и ищем себе партнеров, может быть, конечно, и без ярлыка на княжение, но на Востоке? Но дело в том, что на Востоке-то там идеологически друзья Дзержинского, и кое-кому они могут не простить снос памятника. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, сноса памятника не было. Это был демонтаж и перемещение. Памятник жив, здоров, не жив, здоров, но цел и невредим. стоит на высоком постаменте, всего лишь в 4 километрах от Лубянской площади. Значит, что касается геополитики, согласен с вами. Тут, несомненно, будет очень серьезная геополитика. Напомню, что с тех времен, когда действовал Александр Невский, у нас довольно значительный элемент в нашем народе государственном составляют татары. Это, кстати, не те самые ордынцы, которые пришли вместе с Батуханом. Значительная часть нынешних наших волжских татар – это потомки волжских булгар. Они преобладают в этносе, даже генетический анализ это показал. Как раз волжские булгары – это были разбиты монголами, покорены. И позднее, так сказать, на их основе формировался татарский этнос. Но, тем не менее, татары все-таки наследуют в известной мере, как минимум, Казанскую Орду. Кроме того, есть крымские татары, которые тоже наследуют историю Крымской Орды. Это уже на нас накладывает определенный отпечаток. Кроме того, мы серьезно со времен Александра Невского выдвинулись в Сибирь. Там были покоренные ханства тоже, и которые стали частью нашей нынешней земли великой. Кроме того, дорогие друзья, действительно мы евразийская держава. Мы чем дальше, тем больше становимся евразийской державой. Мы подчеркиваем свою евразийскость. Мы пытаемся реализовать на пользу, на стратегическую пользу России нашу близость, в том числе с нашим китайским партнером. А напомню, там монголы тоже побывали. И когда-то нынешний город Пекин назывался, знаете как, Ханбалык. Так его называли монголы, взявшие штурмом Пекин еще при великом Чингисхане. Так что мы все это наследуем, дорогие друзья. Это все мы вбираем в историческое тело России. Для нас это все важно. И да, мы тем самым подчеркиваем и готовность противостоять наступлению с Запада, а это наступление в иных формах идет, и готовность творчески взаимодействовать уже без какого-либо диктата, без уплаты дани, слава богу, и без необходимости ездить за ярлыком, но все-таки взаимодействовать глубоко и серьезно с нашими восточными или собратьями, или соседями. Да, здесь есть геополитика в этом символе, и пусть она таковой и будет, считаю я. Следующий вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер, Сергей Борисович.
Добрый вечер.
Георгий. Рад вас приветствовать на радиостанции «Говорит Москва». Я говорил за это спасибо Роману Георгиевичу Бабаяну и буду впредь его просить, чтобы он почаще давал вам возможность выступать.
Спасибо. Потому что, очень
честно
интересно.
Говоря, однотонность просматривается. Вот. И второй момент. Вы знаете, я вам хочу пожать руку за то, что вы снесли, именно снесли, я такую формулировку применю.
Ну, я
этому большевистскому палачу кровавому, Дзержинскому. Если бы не вы снесли, мы бы его снесли вместе с этой трусливой лубянкой, которая за ним пряталась.
Нет, вот. Нет, не надо. Давайте не будем разжигать страсти только, пожалуйста. Я как раз считаю, что, может быть, я уже приступаю к ответу на ваш вопрос. Я считаю, что, может быть, главной задачей сейчас является как раз такое национальное согласие и примирение. У нас очень серьезная ситуация в экономике, у нас тяжелая социальная ситуация, у нас огромные задачи по экономическому прорыву, которые никуда не делись, и еще никто не осуществлял экономических прорывов в состоянии внутренней гражданской войны. Никто, дорогие друзья, никому это не удавалось, и нам это не удастся. Хотим экономического прорыва, хотим социального благополучия, обязаны преодолеть внутреннюю гражданскую войну, обязаны при всех наших разногласиях необходимый минимум национального единства удерживать, обязательно удерживать. Я надеюсь, что Александр Невский своей символикой, несомненной, на мой взгляд, хорошо читаемой символикой, поможет. Пожалуйста, идем дальше с вашими вопросами. Слушаю вас.
Добрый вечер. Сергей Алексеевич зовут.
для европейцев и там, скажем, Гумилева Александр – это дальновидный политик, правильно выбранный там, выбравший союз с Ордой. Так, для других историков, например, Данилевского, роль Александра в отечественной истории скорее негативная. Это роль фактического проводника ордынской зависимости. Почему я должен кому-то верить, что он именно тот, кого вы описали? И кому памятник собираемся ставить с выдуманным портретом?
Хорошо, понял ваш вопрос, спасибо, понял. Значит, тут вот что, ведь мы же не запрещаем свободу творчества, да, в исторической науке, не запрещаем. Поэтому действительно есть отдельные точки зрения такого рода, как вы назвали. Но одна-две таких точек зрения, собственно, и существует в профессиональной исторической науке. Все те, кто занимался историей раннего средневековья, русского, все те, кто занимался всерьез и глубоко, в том числе и эпохой Александра Невского, они более-менее согласны. Нет монолитного, стопроцентного единства среди историков. Нет, и это хорошо, потому что наука не терпит монолитного единства. Но подавляющее большинство согласны, что и выбора-то, собственно, не было. Точнее так, выбор был такой. Бессмысленно, но героически погибнуть, бессмысленно для Родины, или принять вот эту тяжелую миссию с пользой для Родины, несомненной. А ведь вопрос должен стоять сейчас так, была польза или нет? А вся история последующая доказала, что польза была, потому что все потомки Александра Невского, все потомки, включая и Дмитрия Донского, и Ивана Калиту, и потом уже и Ивана Третьего, все потомки его, они поднимали именно Москву и выстраивали сначала московское княжество, а потом единое централизованное государство при Иване Третьем возникло. Но начало всему этому дал именно Александр Невский. То есть история как бы доказала правоту его выбора. Хотя это не препятствие для историков каких-то отдельных искать иные оттенки в этой теме. Пусть ищут. Это творческий процесс. Наука не терпит единообразия. Но все-таки общее понимание сложилось. А самое главное, вот эта вторая жизнь Александра Невского уже в качестве святого и покровителя России, покровителя ее воинских побед, покровителя ее континентального евразийского выбора. Вот эта вторая жизнь, она тоже важна. Это тоже действительно золотой национальный символ. Это герой, вошедший в пантеон национальных героев на первом месте. И как можно, так сказать, это игнорировать, как это можно недооценивать, уже отвлекаясь даже от детальных исторических подробностей. Нет, на мой взгляд, здесь мы, в принципе, на верном пути. Допустим, даже кто-то считает, что не там, а в другом месте нужен Александр Невский, но то, что он нужен в Москве, у меня ни малейших сомнений нет. Это основатель именно московской династии великих князей, по-настоящему великих, не по должности. Еще, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Знаете, я считаю, что Александр Невский – это все-таки русский символ. А вот если взять общероссийский символ и символ советский, и общероссийский, то лучше поставить Дзержинского, потому что именно при Советском Союзе был рассвет всех народов, вот не только русского, но и всех. Поэтому столица, я считаю, что нужно Дзержинского ставить, как символ общероссийский, а не только русский.
Вопрос понял, точнее, даже это не вопрос, а утверждение было. Значит, все-таки Александр Невский, да, это герой, несомненно, русского народа, но герой, который ясно показал способность и не только с русскими народами взаимодействовать. С одними взаимодействовать как с захватчиками силы оружия, а с другими, наоборот, искать очень сложную какую-то линию поведения и сотрудничества. Так что в этом смысле он общероссийский герой, а не только русский. Ну, а кроме того, вот советский период. Я напомнил о советском ордене Александра Невского, когда Александр Невский был в Великую Отечественную войну, в разгар советского периода призван именно лидерами Советского Союза. Он был нужен как символ и в виде ордена, и в виде фильма, который многократно, кстати, показывался, был невероятно популярен и использовался для мобилизации на именно Великую Отечественную войну, которую советский народ вел, которую Красная Армия вела. Так что выгода и преимущество Александра Невского еще и в том, что он вполне проявил себя как символ и как герой, мобилизующий на Великую войну и в советский период тоже. Он объединяет времена. И в этом смысле, на мой взгляд, я все-таки склоняюсь к Невскому, хотя признаю ваше право иметь другую точку зрения. Пожалуйста, еще ваши вопросы. Пожалуйста.
Сергей Борисович, я тоже хочу внести свои 5 копеек. Ну, я понимаю ваш пафос, но все-таки я против того, чтобы вот в таком месте, которое, так сказать, связано с органами безопасности Российской Федерации, стоял памятник мифическому персонажу. Вот тут даже про Ивана Грозного есть неоднозначное мнение, что, может, его и не было там, может, было несколько царей. Вот я считаю, что памятник Александру Невскому, может быть, и нужен, но только не на этой площади. На этой площади может быть памятник только одному человеку, который, так сказать, воссоздал наше государство. Вот вы понимаете, кого имею в виду. Вот, когда придет время, тогда поставим памятник. Вот другого кандидата я не вижу.
Понял вашу точку зрения и уважаю ее. Но позволю себе все-таки поспорить. Значит, во-первых, все-таки на этой Лубянской площади 200 лет был фонтан. Этот монумент, который вам так дорог, там находился только с 58 года, около 30 лет. А российская история длилась более 1000 лет и видела много разных героев. Если уж говорить даже о специальных службах, которые необходимы в любом государстве, и в том числе в нашем, то они не были созданы в 18 году. Они созданы были гораздо раньше. И вообще вот эта привычка, она укоренившаяся привычка в нашем поколении, чего уж греха таить, считать, что вся российская история началась с 17 года, а вся предшествующая российская история была всего лишь подготовкой к неизбежному приходу к власти большевиков. И только в этом смысле имело какое-то значение. Значит, нет, спецслужбы российские возникли гораздо раньше. Создавал их Александр Христофорович Бенкендорф. Значит, и создавал в 1828 году, если мне не изменяет память. И создавал как раз после восстания декабристов, очень тяжелого, кровавого, нанесшего очень серьезный удар по российскому государству. И тогда и разведка создавалась замечательная, и контрразведка была, и политическая полиция была. И все это существовало уже в Российской империи. И если говорить о спецслужбах советских, то они наследовали эту традицию, а вовсе не создавали чего-то там уж совсем с нуля. Вот что они от себя привнесли, это карательную функцию, конечно. То есть вот такую репрессивную машину массовую. Но я не думаю, что это то наследие, которым так нужно дорожить в сегодняшней России. В сегодняшней России мы без этого наследия, видимо, обойдемся. Я не хочу никаких уничижительных вещей говорить о Феликсе Дзержинском, понимая, что у него остаются в России немало каких-то поклонников, людей его уважающих. Но мой выбор историка, мой выбор политика, мой выбор гражданина России, ее патриота, мой выбор человека, который понимает, как дальше может и должна развиваться Россия, он связан со следующим. Нам нужен объединяющий национальный символ, такой, как Александр Невский. Думаю, что на этой фигуре, на этой символике сойдутся патриоты и левые, и правые, и какие бы то ни было еще патриоты. Это может быть большой, высокий патриотический синтез, необходимый России. Я понимаю логику всех возражающих. Я не собираюсь объявлять их какими-то противниками и врагами, но я призываю думать и объединяться. Именно вот в эти дни, когда идет голосование. Спасибо, всего доброго, будем встречаться в следующих эфирах. До свидания.